Добрый вечер. Это Пастуховские четверги. Время места изменить нельзя. 21 час. Владимир Борисович Пастухов. 21 час 5 минут. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Ну, как всегда, когда, значит, Владимир Владимирович нас что-нибудь, как это, отчебучит, то мы с большим удовольствием впиваемся зубами в то, что он отчебучит.
Но я понимаю, вы опять заказали выступление. Вы
Да,
заказали
я
Владимира
стараюсь.
Владимировича, да, заказали
Я
под наш
стараюсь,
эфир,
да.
да.
Не забывайте ставить лайки нам. Да, и я прочитал, что у нас случайно под раздачу, под забаненную попал наш старый слушатель, ну, молодая девушка, человек с позывным Горлинка. Ее сегодня разбанят, без всякого сомнения, бывают у нас ошибки редко, но бывают. Это так, сразу, чтобы было понятно. Владимир Борисович, вот смотрите, сегодня Владимир Владимирович в очередной раз выступил в роли избирателя из Аризоны, там, или из Теннесси, заявив о том, что Кремль поддерживает Камалу Харрис на американских выборах, при этом хихикнул. И, значит, было понятно, что это некий троллинг, но бог с ним, с этим троллингом. Как вам кажется, на сегодняшний день, что выгоднее Кремлю?
А Камала Харрис, он не врет.
Объясняйте.
Ну, смотрите, он на самом деле имеет травматические воспоминания о Трампе. И я на самом деле думаю, что Трамп пугает его своей непредсказуемостью. И если бы Трамп действительно выполнял то, что он говорит, то это был бы кандидат мечты. Но проблема в том, что Трамп приблизительно все то же самое говорил еще и в 2016 году, писал там письма: «Вы мой кумир, я вас обожаю». А потом были 4 года абсолютных непоняток и абсолютных метаний, и, собственно говоря, отношения при Трампе упали ниже, чем они падали при Обаме. А в принципе, его кандидат на американских выборах — это хаос.
Ну,
Он
это
понимает,
мечта.
да, это мечта. Теперь смотрите, он понимает, что если Камала побеждает, то она побеждает, мы это все понимаем, ну, на флажке. То есть разрыв там будет считаться, возможно, сотнями голосов. А все понимают, что Трамп при любых обстоятельствах вот с этим разрывом 100 голосов не согласится. Это означает, что есть определенная опция, что в Америке возникнет напряжение и некое гражданское противостояние. Тем более, что у нас рецидив уже был. Поэтому, если в Америке наступит вот такое вот напряжение, неважно, кто победил, то там на пару-тройку месяцев до весны будет сильно не до Украины и России. А если 3-4 месяца там будет не до Украины и России, то это как раз то время, которое нужно будет после осенней кампании путинской армии, чтобы перезарядить батарейки и подготовиться успешно к уже весенне-летней кампании 2025 года военной. И потому что все это время, пока там будут непонятки, внутренние разборки, с большой долей вероятности регулярных решений о поставке вооружений Украине принимать не будут. То есть их сейчас-то принимают через пень-колоду и с гигантским опозданием, ну, потому что это хромая утка. А если это будет утка с двумя перебитыми ногами, ну, тогда совсем будет. То есть понятно, что, в общем, тактически, как ни парадоксально, вот на короткой дистанции Камала ему выгоднее, потому что предполагается, что после этого будет период определенного хаоса, и здесь каждый месяц дорог.
Ну, будем наблюдать, но напомним нашим уважаемым зрителям, которые продолжают упорно ставить лайки, как я вижу, молодцы. Так вот, и не забывайте, некоторые из вас, так вот, переизбирается весь Конгресс, вся палата представителей, которая, скорее всего, будет республиканской, пока сомнений нет, и еще треть Сената, который тоже зависит пополам. То есть там хаос будет, в общем, ну, в общем, вот такой. Так что, скорее,
Ну,
вы правы, чем не правы.
Нас ждут веселые времена. И, в общем, знаете, я, кстати, думая о нашем с вами эфире, ну, тоже пытался какие-то новости смотреть, ну, что-то перебирал в голове. И у меня возникло вот это странное ощущение, когда миллион инфоповодов и практически нет событий. Вот если меня сейчас спросить, что является событием, вот событием, достойным обсуждения, а нет событий, достойных обсуждения,
Ну
в такой
почему?
случае
Ну почему?
нет.
Вот, например, пока у российской армии не меняет батарейки, а украинское правительство уже меняет батарейки.
Это все стратегически пока ничего не решает. Мы к этому вернемся сейчас. Я
Да.
просто закончу мысль и готов, собственно, на эту тему тоже поговорить. Но мое впечатление состоит в том, что как будто бы мир замер. И я стал пытаться понять, ну почему вот на самом деле ничего не двигается. Мы полгода вокруг да около одни и те же темы, красные линии, синие линии, зеленые линии. Все вокруг этого танцуем, а при этом ничего не сдвигается. И я понял, что на самом деле котел-то мировой истории, ну, хотим мы сейчас того или нет, он в Штатах. И этот котел, он завис. И поэтому действительно какое-то время мы вынуждены все ждать, потому что там просто не поступает из котла энергия. А вот после Нового года там начнется шевеление. И я думаю, что нас ждут удивительные времена.
Вы какой-то благостный сегодня, потому что так вот можно говорить, а
Ну, нет,
потом
я,
вдруг...
как я когда говорю слово удивительно, это сарказм.
А, извините, табличка сарказм, да. А, давайте все-таки тогда я вас попрошу, поскольку я там почти никого не знаю в украинском правительстве, можете ли вы объяснить не персональную историю, а политическую задачу, смены нескольких коренных министров? Ну, понятно, министр иностранных дел, ну и министр юстиции, что очень важно на самом деле.
Слушайте, я думаю, что, во-первых, под каждой из этих историй стоит какая-то своя персональная история,
Ну,
потому
это
что,
понятно, это святое, это святое.
да, там все равно люди живут, как там герой один говорил, у людей большое горе, они хотят поторговаться, да? По-моему, так. Но у людей большое горе, корабль тонет. Но вы знаете, даже в тонущем корабле уже в последнюю секунду кто-то хочет перебраться из каюты второго класса в каюту первого класса и утонуть в каюте первого класса, ну, хотя бы потому, что это красиво.
Да, сделайте нам красиво.
Да, поэтому под каждым, конечно, из этих решений есть длительная история борьбы за тех или иных партий, тех или иных групп, тех или иных амбиций, за то или иное место. И при этом оно ничего не объясняет, потому что эти решения могли приниматься, могли не приниматься. То есть все-таки есть политическая составляющая. Какая для меня эта политическая составляющая? Это свидетельствует о напряжении войны. То есть
Так.
все-таки напряжение войны дает себя знать таким образом, что оно проявляется через ломку каких-то привычных алгоритмов работы, через попытку... Кто-то приходит и говорит, нет, это не работает. Это... Ага, а давай иначе, а может другой человек. То есть вот, может быть, при других обстоятельствах эти решения бы не принимались, но потому что они принимаются, и принимаются массово, и в момент, который к этому, на мой взгляд, ну, совершенно вообще не подходящий, это говорит о том, что напряжение войны достигло в Украине очень высокого уровня. Теперь, да.
Напряжение какое? Политическое, экономическое,
Напряжение
психологическое?
политическое. Напряжение политическое. Та же,
Внутриполитическое.
внутриполитическое. Почему? Потому что ситуация ухудшается, люди ищут выход, люди понимают, что на кону больше, чем жизнь. Поэтому вот на самом деле искрит. И поэтому, когда оно искрит, то, как правило, начинается правительственная чехарда. Ну, вот мы помним, что там Россия в 900 там, в 16-м, там, 917-м годах. Но это же было время абсолютнейшей правительственной чехарды, когда точно так же постоянно менялись премьеры, люди. Почему? Потому что когда спокойно, в этом нет необходимости. Когда бурлит, то есть есть постоянно необходимость что-то менять. Теперь дальше как и в каком направлении меняется? Мне кажется, что это меняется в одном направлении. Происходит такое расширение офиса президента Зеленского как бы на всю политическую площадку. Вот я бы сказал, что по тренду, который я вижу, такая полюция офиса президента. Понимаете, когда вдруг изнутри там разорвалось, и вся вот эта масса, она пытается сейчас заполнить собой всю административно-политическую площадку. Потому что тренд один, то есть люди, которые были там сначала не связанные с офисом президента ушли, потом непосредственно связанные с офисом президента уходят. Сейчас как бы офис президента, он посылает своих комиссаров и берет, на мой взгляд, рычаги там, управления напрямую в свои руки. В некотором смысле мне кажется, что это соответствует моему первому тезису о напряжении войны, то есть это еще больше сдвиг к чрезвычайным мерам управления. Но, с другой стороны, в этом всегда заложен и очень серьезный риск, потому что когда оказывается одна сила, которая ответственна абсолютно за все, и как бы других сил уже нету, то и ответственность тоже концентрируется в этой одной точке.
Ну, собственно, вы говорите о том, что несмотря на демократическую конституцию и демократические, безусловно, выборы, которые сопровождали Украину все вот постсоветское время, вы говорите о превращении Украины в военной ситуации в суперпрезидентскую республику.
Ну, я думаю, что нет ни одного государства в мире, которое на самом деле не двигалось бы в условиях войны в этом направлении. Честно говоря, я не помню, кто сказал из отцов основателей, но кто-то из них четырех, американских, да, что ни одно государство не умело развивать демократию в условиях войны. В этом смысле я не вижу просто, почему мы должны сделать исключение для Украины.
А я вам могу сказать, что во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, личная власть Сталина уменьшилась, потому что, если мы видим по документам, в ГКО шли в Государственном комитете обороны такие, я бы сказал, совещания, которые в Политбюро не шли до начала войны в 30-е годы.
Это связано было исключительно с личностью самого Сталина, инстинкт самосохранения которого в той конкретной ситуации преодолел инстинкт хватательный, власти хватательный. То есть инстинкт власти сохранения преодолел инстинкт власти хватательный, и он с лихвой это был потом компенсирован после войны, поскольку всех этих дискутантов, которым дали волю, их же и уничтожили в 1947-1949 годах в основном. А мало кто как раз выжил, и Воскресенского, и многих других. И поэтому, да, Сталин оказался выше на голову многих других, потому что в условиях, когда реально возникла угроза режиму, стране и его собственной жизни, он по понятиям допустил вот эту верхушечную внутреннюю демократию внутри диктатуры. Ну и слопнул ее, когда эта угроза ушла. Но не все, но это не демократия институциональная, понимаете, не все обладают в этом смысле азиатской хитростью, восточной выдержкой Сталина.
Напоминаю, это пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов. Вижу, наконец, лайки пошли. А я хотел бы вот какой вам вопрос задать. Смотрите, огромная трагедия в Полтаве, огромная трагедия во Львове, и это продолжается. Здесь можно только скорбеть о погибших, но это же каждый день на самом деле. Тут как бы все встрепенулись, может быть, потому что в Полтаве погибло много народа, 53, по-моему, или 54 человека уже. Но ведь ракеты и бомбы падают каждый день. И каждый день 3, 5, 7, как во Львове, снова 3 и так далее. Что нового нам показало или открыли эти две трагедии, соболезнования близким прежде всего?
Ну, во-первых, всегда на фоне общих трагедий всегда есть некие знаковые трагедии, поскольку во Львове как бы каким-то вот рукой дьявола, ну, не скажешь никогда, что это рука Бога, это попало в семью, которая связана с самой культурной традицией Украины, и вряд ли это кто-то метил, но так оно вышло. То есть какие-то события все равно являются проходными, какие-то становятся знаковыми. А причина, по которой мы сейчас на это обращаем внимание, их, ну, как бы две. Первая причина – реально после некоторого перерыва интенсивность и размах этих атак на Украину стали гораздо более серьезными. Понятно почему? Потому что Украина стала отвечать, Украина стала огрызаться. Украина стала огрызаться, и Россия пытается, как всегда, передавливать. А вторая причина...
Огрызаться вы имеете в виду курское вторжение?
Нет, это отдельная тема, курское вторжение. Мне вообще сейчас смотрит совершенно в другом свете, чем
Говорим,
месяц
хорошо.
назад. А прежде всего, Украина нашла в себе ресурсы и возможности каким-то образом, несмотря на то, что вся ее территория простреливается от и до, наладить производство сотен дальнобойных дронов, которые все-таки проходят противовоздушную оборону России и теперь падают в общем, самых неожиданных для России местах. То есть вот это в первую очередь, то есть курс к само собой. Но с моей точки зрения тут главное то, что улица стала дорогой с двусторонним движением, понимаете? Это вот война сейчас переходит в ту стадию, которую, наверное, такой обычной войны, не вот той странной немного войны, которая была с какими-то элементами самоцензуры, скажем так. А вот войны, как бы, что могу, то делаю. Вот что могу, то делаю. Вот эта война стала улицей с двусторонним движением, то есть ракеты падают теперь и в Белгороде, и в Ростове, и в Саратове, и
Дроны.
в Липецке. То есть все, вот, понимаете, это история о том, что они падали только в одном месте, да, и там тоже гибнут люди, тоже гибнут не только военные, но и гражданские лица. И это теперь новое лицо войны. Поэтому вот это я имел в виду, когда я говорил, что интенсивность, она связана в значительной степени с попытками очень по-скифски, то есть если ты получил раз, то ответить должен два и так далее. Но вторая причина, по которой это обращает внимание, это сквозящее такое удивление, потому что был какой-то расчет, непонятно на чем основанный, но был. И теперь я вижу, я слушаю экспертов, сам я не эксперт, и слышу их удивление, откуда это все берется. То есть почему-то был некий расчет о том, что есть некая конечная способность России производить все это летающее барахло, и вот на каком-то этапе, ну вот они, я даже помню эти разговоры, они были
Ну
еще
да.
назад, что вот у России там осталось еще там на 30-40 таких атак, а дальше у них все закончится, ну и как бы вот они
И
выдохнут.
будет счастье, да.
Будет счастье. Но оказалось, что, в общем, Россия извернулась, сюрприз-сюрприз, и я слушал последнее интервью Руслана Левиева буквально там несколько дней назад, не помню уже кому, в котором, ну, он тоже некой долей удивления говорил о том, что вот вроде как эти Искандеры заканчивались, была очевидная периодичность, постреляли, постреляли, типа 1,5-2 месяца накапливаем, а сейчас они откуда-то посыпались, как из рога изобилия, что может начать только одно, что российская экономика нашла способ их каким-то образом делать, или здесь, или на аутсорсинге, бог его знает. Но вот этот момент есть тоже, который говорит о том, что это может идти по нарастающей.
Так оно идет по нарастающей, Владимир
Да,
Борисович.
ну, то есть оно
Это
может...
такое может, да.
Да,
Она
но оно
идет.
может долго идти по
А,
нарастающей,
долго, да.
понимаете? То есть неделя, две-три... Знаете, как моя невестка говорит, пережить можно все, что конечно. А это может быть бесконечно.
В этой связи давайте вы хотели, вернее, я вас вывел, или вы хотели на политическую курскую аномалию.
Да, я когда в начале, ну, тоже пытался понять, что это было бы, Ремарк, то у меня оценка происходящего в значительной степени совпала с оценками Путина. Помните, он отдал такую триаду.
Да, я помню, как вас немедленно пытают, все пишут, он путинист, вот и все.
Да это они
Да.
меня еще, это они меня еще сегодняшнего не слышали.
Это правда, да.
Они еще не слышали моего звучания. Понимаете, поэтому у меня, ну, как бы я, ну, что, ну, он первый сказал, ну, что делать, я сказал, что да, ну, выглядит как попытка оттянуть какие-то части с Покровска, выглядит как попытка, ну, внести определенное напряжение в России, и выглядит как попытка улучшить переговорные позиции. И так оно действительно выглядело. А вот по прошествии месяца я переоцениваю свои позиции и считаю, что я был неправ. Ну,
Да.
Путин тем более был неправ. Ну,
То есть
Путин
вы с
всегда
Путиным
неправ,
были
да.
неправы,
Да,
да.
но мы с Путиным были неправы. То есть я сейчас оцениваю это совершенно иначе. Я оцениваю Курскую операцию как специальную политическую операцию, целью которой была демонстрация нажима на Запад с целью преодолеть вот этот вот порог колебаний и заставить Запад более активно вмешаться в этот вооруженный конфликт, хотя бы на уровне предоставления возможности стрелять своим оружием по территории Российской Федерации на большую глубину и, соответственно, предоставить как можно больше именно дальнобойного оружия, ну, вот этих пресловутых JASSM, там еще каких-то других.
Да.
А вот с моей точки зрения, ключевая задача Курской операции была дезавуирование нарратива о том, что у Москвы есть красные линии. И поэтому Курск сразу, вот когда произошел Курск, то вслед за ним открылся второй фронт. Этот второй фронт, он открылся в публичной сфере, в области пропаганды и контрпропаганды. И он стал развиваться по линиям следующим. Украина стала очень активно продвигать нарратив о том, что, ну вот, что нам показал Курск? У них нет резервов. Второе. Их красная линия – это ерунда, потому что они говорили, что они применят ядерное оружие, если там коснется территории России. Вот мы уже в России, где ядерное оружие, значит, они нас пугают, вы не должны этого бояться. И третье, если вы не будете бояться ядерного оружия, мы имеем шанс победить. Вот нарратив, вот такой трехзвенный нарратив сразу пошел. И я думаю, что курс был для этого, потому что и для этого рисковали и бригадами, и парнями, и снимали из Покровского направления, потому что цель другая была. Цель не оттянуть там ничего, а наоборот, как бы сняли последнее, но пошли на то, чтобы послать вот такой вот сильный сигнал Западу.
Ну, вопрос послать дело нехитрое, вопрос принять, дошел ли
А, но
сигнал.
это я уже вам не могу сказать
Да,
сейчас.
это мы, да,
Да, это я
будем
боюсь, что мы
смотреть,
с
опять хочу.
вами можем провести не один четверг в гаданиях и
Так мы не
ответы не
один и
получим.
проведем, да, еще много. Я напоминаю, это Пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов. Ну, конечно, я много читаю про Покровск и так слегка недоумеваю. В чем засада? Потому что, ну, было до войны 60 тысяч жителей. Сейчас 5. Но там еще 1000 детей, то есть не эвакуирован. Чего все пишут про этот Покровск?
Слушайте,
Чего вы
ну,
понимаете?
сейчас же визг начнется, потому что сейчас я должен буду говорить вторичным знанием.
Но мы же с вами политическую
Да,
составляющую смотрим,
понимаете,
а не
почему? Потому...
военно-инженерную.
Ну, там, понимаете, в этой точке политическая и военная переплетаются так тесно, что их непонятно каким скальпелем отделять. То есть, мое понимание, вот как раз так люди говорят, которые вроде в этом разбираются, что есть существенная разница, по крайней мере, между Бахмутом и Покровском. Потому что предполагалось, что Бахмут сам по себе такого стратегического значения с точки зрения удержания линии обороны для Украины не имел. Но он имел колоссальное символическое значение, и поэтому как бы его превратили в украинский Сталинград такой.
Ух ты, ничего себе сравнение.
Да. А Покровск, похоже, действительно выглядит как украинский Сталинград, потому что дело не в нем, но так люди говорят, что это некая такая точка, на которой держится существенная часть фронта. И если эта точка будет прорвана, то, собственно говоря, это означает, что придется отступить с весьма значительных территорий. Не потому, что сам Покровск такая точка, а потому, что вот он так расположен, что если дальше, то возникнет угроза уже окружения, там, снабжения и так далее, каких-то довольно больших массивов войск, и их придется отводить, но для того, чтобы не попасть в это окружение. Я в этом ничего не понимаю, поэтому ко мне претензии тут нельзя предъявлять, но я, как говорится, около школы живу, тоже
Ну
там
да.
постоянно забор, и что-то слышу. Поэтому я думаю, что в этом как бы проблема Покровска, а она накладывается на то, что злые языки говорят, что по сути за годы войны там должно было быть построено что-то еще дополнительное с точки зрения линии обороны, но что выходило за рамки того, что было построено Порошенко в годы его правления, там, в 16-м, там, в 18-м годах.
Подождите, то есть у нас сейчас будет виноват Порошенко,
Нет,
если что.
наоборот, Порошенко там много чего построил.
А.
Но вроде получается, что то, что
Прошлой
он
жизни.
построил, оно потихоньку съедается. А вот вопросы, которые задают, по крайней мере, в украинских пабликах, они в основном идут о том, а почему чуть больше-то не было построено. Ну, собственно, война 2,5 года идет, и можно было предположить, что да и такая ситуация сложится. Я вообще должен сказать, что вот вы начали с вопроса о том, что там с демократией в Украине,
Да.
а я пытаюсь разобраться с Покровским, должен сказать, что все равно ее на уровне общества остается гораздо больше, чем, ну, просто с Россией даже невозможно сравнивать. Потому что, когда я пытался для себя разобраться, что такое Покровский, я, ну, воспользовался своим конкурентным преимуществом, я понял, что меня русскоязычные источники абсолютно не устраивают, и я погрузился во внутреннюю, внутриукраинскую дискуссию.
Интересно.
И я должен вам сказать, что это, может, не имеет прямого отношения к вашему вопросу, но я поразился смелости, открытости и глубине этих дискуссий. Потому что если бы позиция ошибки Герасимова, Шойгу обсуждались в Z-пабликах на таком... Знаете, они в Z-пабликах обсуждаются на каком-то там третьесортном уровне, но это все равно не так не обсуждается. Если бы они обсуждались вот в нормальной официальной прессе до такого уровня, то, ну, я не знаю, тогда не тут, Россия была бы не Россией, конечно. То есть очень откровенный, очень серьезный разговор, очень лицеприятный. Мне запомнилась одна из передач украинского «Радио Свобода», где ведущая, к сожалению, не знаю ее имени, но фантастически профессионально вела разговор как раз вот из представителей военного командования, бригад, которые там защищаются, и с блогерами, которые, собственно, ну, пишут ежедневно на эти темы. И это был расстрел. Это был расстрел реальный. То есть это вопросы, которые ставятся и по принятию абсолютно конкретных военных решений о перемещении войск, разумном, неразумном, о распределении сил, о тех самых сооружениях. А итог. Погрузившись во все это, я вышел не в самом радужном настроении, если честно сказать,
Почему?
но потому что плюс состоял в том, что дискуссия открыта, а минус состоял в том, что возникла картина какого-то потрясающего бардака.
Украинская армия.
Да, и это такое было ощущение очень сложное и очень гнетущее. Поэтому вот ситуация в Покровске, она все-таки недаром привлекает внимание. И, ну, есть такой успокаивающий все время аргумент, что, мол, типа, ну, чего вы там паритесь, за 2,5 года войны российская армия прошла от Донецка до этой точки приблизительно 80 километров. Ну, и, условно говоря, самая активная там фаза наступления этого лета, но она продвинулась на 30 километров, там, положив уйму людей. Но ведь дело же не в этом, а дело в том, что если российская армия удается взять Покровск, в моем понимании, это вот то, что называется стратегическое изменение положения дел на фронте. И это очень многое поменяет.
Ну, здесь можно только о последствиях говорить, да, в том числе и политических, и кадровых, на самом деле. Там, где мы, может быть, больше понимаем, чем военных.
Но политические последствия, с моей точки зрения, состоят в том, что если... То есть для меня Покровск – это вот какая-то сейчас очевидная высшая точка войны. Если Покровск удерживается, или я скажу так, если даже Покровск падет, но каким-то чудом Украине удастся стабилизировать фронт, пусть за Покровском, но не произойдет вот этого реального падения фронта, то я не верю на очень долгую перспективу ни в какие переговоры между Россией и Украиной. Потому что
О,
мое...
кстати, по переговорам. Наверное, вы знаете, не знаю, а может, и не знаете, что в одном из информационных, хотел сказать пузырей, но нет, в одном из информационных сколов таких произошло так называемое столкновение. Сейчас все беру в кавычки. Это я говорю нашим зрителям. Партии мира в кавычках и партии чужой крови в кавычках. Лев Шлосберг, хорошо известный активист «Яблоко», написал о том, что, ну, ничего нового, в общем, о том, что нужно немедленное перемирие по линии соприкосновения, включая Курск. Это он подчеркнул в нашем эфире. Когда есть линия соприкосновения, прекратить стрелять. Да, и потом поступать уже к переговорам о чем-нибудь там, о перемирии, о чем-нибудь. Ему довольно резко возразили тоже люди, которые не поддерживают эту войну. Что интересно, да? И Лев Шлойбек не поддерживает, естественно, и называет ответственным за войну российское руководство и Путин. И Виктор Шендерович и Сергей Пархоменко, с другой стороны, собственно, обвинили Шлосберга в том, что он играет на руку Путину и Кремлю. Это серьезная дискуссия, потому что мы, например, провели голосование у нас на канале, у нас голоса разделились на 57% на 43%, да, но это пополам, считайте, поэтому я не говорю, в чью пользу. Я знаю, что на «Эхо Петербурга», да, там голоса разделились 60 на 40 тоже, то есть приблизительно вот это наша аудитория, которая на 80% антивоенная, безусловно, безусловно, она вот пополам. Что скажете?
Я даже не знаю, как это комментировать, потому что в дискуссии участвуют люди, от которых не зависит ни решение, ни вряд ли у них есть какое-то моральное право в обе стороны чего-либо предлагать. Вот у меня нет такого морального права что-либо предлагать. Почему? Потому что в данном случае мы имеем
Нет,
дело...
Владимир Владимирович, подождите. Вот, извините, это я не могу проблемить. Почему предлагать? Мы с вами обсуждаем ситуацию. Мы с вами обсуждаем ситуацию выборов в США, не предлагая американскому
Хорошо,
народу
ответ
за кого-то
простой.
голосовать.
Ответ
Да?
простой. Любое прекращение огня по линии нынешнего разделения это в той или иной, в прямой или косвенной форме, шаг в сторону частичной капитуляции Украины в зависимости от своих позиций. Ну, потому что если бы эта территория пролегала там между Липецкой и Ростовской области, то я бы то же самое сказал в отношении России. То есть, по сути, любое такое предложение о прекращении огня сегодня – это действительно косвенная форма признания той реальности, что Россия напала, Россия откусила кусок, и Россия этот кусок оставляет, пусть на временных, на каких угодно условиях, за собой, и Украина прекращает за этот кусок военную борьбу. Политическую сколько угодно, но прекращает. То есть это называется, ну хорошо, это же не говорит о том, что это глобальное поражение. И это может быть, я всегда считал, что Украина в принципе уже победила в этой войне в тот момент, когда она не прогнулась в первые там 3 месяца. Но это о другом. То есть, условно говоря, вот как вы оцените результаты русско-японской войны 1904-1905 года? Но ведь, ну, понятно, что Россия устояла, и, в общем, на самом деле, господи, и империя не колыхнулась там, по большому счету, никто вроде как бы ничего сразу не заметил. Но, тем не менее, да, Россия потеряла пол Сахалина, там, кучку еще всего разных вещей, и это было воспринято обществом как поражение. Хотя это мирный договор, но там стороны договорились, там, пришли к выводу. Это впоследствии вызвало через кучу амортизационных механизмов революцию. Почему? Потому что все-таки общество с опозданием на это отреагировало. Но вот когда мы предлагаем сейчас прекращение по линии огня, мы предлагаем прекращение огня при условии, что задача, которую ставило политическое руководство Украины, остается невыполненной. Мы говорим, люди, мы гуманисты, мы ценим жизни людей, мы считаем, что нельзя убивать друг друга. Поэтому, даже потому, что на вас напали, и вы как бы абсолютно несправедливо обобраны, ну, смиритесь со своей судьбой и спасите свои чужие жизни. Может быть, это правильно, может, неправильно. Я сейчас не буду давать своих оценок. Я могу это предлагать сейчас как великий миротворческий проект. Я
Почему
лично такой.
предлагать? Вы обсуждать это можете? Или вы себе говорите, я не буду это обсуждать? Это вообще вне
Я
моих...
могу, я, да, я могу это обсуждать только с точки зрения реальности и нереальности.
Да,
Все.
конечно. Так мы
Да.
об этом и говорим с точки зрения
Ну
реальности и
так
нереальности.
мы тогда с вами это и обсуждаем. То есть, если произойдет катастрофа под Покровском, это может стать реальностью. Если не произойдет, оно не станет реальностью.
Ну вот, я просто категорически не согласен с тем,
А
что это говорящее
я просто не готов
предложение.
вкладывать, я просто не готов, я не люблю как бы вещи называть не своими именами. То есть я не готов в это мероприятие вкладывать пафос гуманизма. Понимаете, это не о гуманизме.
То есть
Вот тут
продолжаем
проблема.
бомбить Харьков, Львов. Ну, Белгород,
Смотрите,
может.
они не выбирали эту войну. Это их дело решать, готовы
Нет, они
они
опять не
нести жертву
прорешать.
или
Ну,
нет.
Владимир Борисович, ну вот при чем тут решать? Мы с вами ничего не решаем. И даже не даем советы. Мы с вами обсуждаем. И нас слушают люди, которые свою позицию формулируют, в том числе исходя из того, что говорит Пастухов.
Пастухов говорит, что общество, только то общество, которое само воюет, а не Пастухов, который находится на удалении нескольких тысяч километров в безопасном расстоянии, а с мирным нетом под головой, только само это общество может принять для себя решение о том, какие жертвы оно готово понести ради победы. Плюс у этого общества есть ее политическое руководство, которое несет ответственность за то, говорит ли оно обществу правду или неправду о том, возможно или невозможно победа этого общества ценой этих жертв. И тут две ситуации, в которых никогда не угадаешь, и до окончания всех событий ты не будешь знать, где правда. То есть может оказаться ситуация, что все считают, что нет никаких шансов, а вот чудом каким-то победили, а может оказаться так, что ты вел за собой общество, зная о том, что у тебя нет никаких шансов, и ты, тем не менее, создавал видимость возможности победы и потратил кучу жизней, и тогда ты будешь за это отвечать. А я не знаю, какая сейчас ситуация.
Интересная история. То есть Пастухов, который находится там за 1000 километров, не может про это говорить, а Байден, который находится за десятки тысяч километров, который не участвует, может об этом говорить. Ну, Владимир Борисович, я
Ну,
считаю, что у вас не меньше прав, чем у Байдена, извините. Или у Шольца. И у меня, между прочим.
у меня
И у
если
Шендеровича.
смотрите, у меня так, давайте так, у Байдена и у Шольца просто нет возможности об этом не говорить, а у меня есть.
Да,
А
в этом смысле.
Шендерович вообще смелый человек, он на самом деле очень часто высказывается там, где я бы помолчал, но это не значит, что я его осуждаю, я им восхищаюсь просто. У меня такой уверенности в своем праве на высказывание во всех случаях жизни нет.
Странная позиция на самом деле. То есть даже вы сорт виски не можете обсуждать, потому что вы его не гоните. Ну, извините.
Нет, во-первых, слушайте, давайте так, если бы мы с вами поговорили о шампанском, я бы с удовольствием включился в эту дискуссию. Виски просто не мое.
Еще я вам налью на встрече, чтобы это
Ну,
стало вашим.
можно подвести лошадь к водопою, трудно заставить ее выпить.
У нас есть приемы. Тем не менее, мне кажется, что эта дискуссия чрезвычайно важна, потому что, как вы видите, аудитория «Эхо» раскололась пополам. Это значит, что это больной вопрос. Можно, конечно, от больных вопросов, чтобы не вызывать раздражение аудитории, как делают некоторые наши коллеги, уходить, на самом
Нет,
деле.
это
Мне
не
кажется, что не
вопрос о
надо уходить.
раздражении. Это вопрос о моральном праве советовать другим людям, должны ли они прекратить борьбу,
Да
потому
не
что
советовать,
борьба.
ну, Владимир Борисович, опять передернул. Ну, при чем тут совет? Ну
Ну
вот.
а как иначе можно вызваться? Вот Шлосберг дает совет.
Не дает он совет, и он говорит, я не даю совет. Он не
Он
дает совет.
призывает немедленно прекратить огонь.
Да, с двух
Это
сторон.
означает в ситуации реальной сегодняшнего дня,
Да.
что та сторона, которая является объективной жертвой агрессии и которая в этой войне понесла урон территориальный, должна принять позицию, что в интересах спасения жизни она должна смириться с этим фактом и
Абсолютно точно формулируете, хотя он
да, как
этого не говорит, но вы
ну,
абсолютно
это
точно.
реальность, да.
Это реальность,
Да, он говорит им,
да.
когда
Во
он
имя
говорит, что
спасения жизни это тоже
да,
составляющая часть
тогда
этой позиции.
проблема состоит в
А вы
том, что
сказали, а подождите, а вы говорите, нет, не надо спасать эти жизни, давайте
я этого
биться.
не говорю.
А
Почему?
во!
Я
Так
этого не...
вот.
я говорю, что я не имею права говорить этим людям, прекратите войну, потому что я
А
раскрываю
вы не этим
скобки.
людям говорите, вы мне говорите. Не
Ну,
надо этим людям говорить.
кто мы с
Зеленский,
вами?
выключи,
А
Путин,
кто вы с ним?
выключите.
Кто мы
Я
с вами
тебе...
такие для них? Ну, мы для них чужие. Фильм
Это
«Чужие».
вы глубоко заблуждаетесь, причем очень глубоко. Ну ладно, бог с ним.
То
Приблизительно
есть,
понятно.
поймите, это решение, которое может созреть только, к сожалению, у этого решения есть такая, ну, плохая особенность, что это решение может созреть только, ну, внутри украинского общества, раз. А на это решение действительно могут повлиять третьи силы, но я об этом многократно говорил, в той ситуации, до которой мы дошли, это влияние может быть только предательством. То есть, да, можно ли поставить Украину в положение форс-мажора, то есть непреодолимой силы? Можно, если Запад, который сначала поддержал вооруженную борьбу Украины с Россией, скажет, что он устал, не видит больше перспективы и поэтому не будет поддерживать Украину ни оружием, ни деньгами. Может Запад такое сказать? Может. Может Запад сказать это так, чтобы сохранить лицо и не выглядеть предателем в глазах украинского народа? Нет, это уже невозможно.
Подождите, Владимир Борисович, прекращение огня подразумевает согласие обеих сторон, а не только жертвы. А у
Смотрите,
нас и Владимир Владимирович вместе с Владимиром Александровичем не готов к этому. У нас,
значит,
извините, обе стороны к этому не готовы.
у
Если...
Владимира Владимировича более сложное и более простое положение, чем у Владимира Александровича. Дело в том, что у Путина есть серьезная мотивация сейчас при определенных условиях и в определенном антураже согласиться на прекращение огня. Эта ситуация связана с тем, что он стоит сейчас перед... Вот тут я украду у Ходорковского, извините, но просто он придумал термин. Он находится в ситуации стратегической неопределенности, потому что продолжение войны для Путина означает отказ в перспективе тогда полугода-года от концепции СВО, то есть от концепции колониальной войны, которую какая-то часть народа ведет, а остальная часть народа вообще как бы живет своей жизнью. Это очень комфортная позиция, которая позволяет достаточно долго вести войну, ну, потому что денег, как у этого кота из мультфильма «Во», сметаны «Во», денег «Во», пока еще продается, обойтись без российской нефти, как выяснилось, мировой рынок не может, поэтому как бы, если реально изъять российскую нефть, то цена вырастет, как в 70-е годы, до 200 мировая экономика встанет, этого никто делать не хочет, поэтому у Путина, в общем, война идет сейчас на таком самофинансировании. Он может себе ее позволить. Но до определенного момента, то есть это не бесконечно. Почему? Потому что кончаются не столько деньги, сколько люди. То есть оказалось, все ждали, и все ждали 2,5 года назад, что у России кончатся деньги. Оказалось,
И ракеты, как вы
что
говорите.
да, деньги – ракета, денег полно, ракеты находятся, люди кончаются. Вот что интересно, люди кончаются,
Да ладно вам.
чтобы набрать людей, мы это видим, что уже мягких, по-хорошему мягких методов, их не хватает. Сейчас уже по сусекам там собирают за бешеные бабки. А я специально слаб, не в смысле я уж так.
Да, я спокоен.
Ну, зрители неспокойны, ну, в общем, да, мне не свойственно, но так уж. Вот действительно сумасшедшие
Ну,
какие-то
раз есть
люди.
деньги, так
Да,
ну
да,
таки,
да.
значит,
Но
деньги,
люди,
люди
оказалось, что люди,
такие.
которые готовы дохнуть за деньги, подходят к концу. И все вот эти разговоры, что вот типа курс посоздал такой гигантский патриотический подъем, не вижу я. Народ амбивалентен в Курске. То есть ни в ту, ни в другую
Это
сторону.
правда. Но мы опять,
Да,
Владимир Ильич, поговорим через год
поэтому
по поводу, где у кого кончается.
У Путина есть гамлетовская эта ситуация. Понимаете, чего нас тревожит? Нас всегда тревожит неизвестность, что там за тем порогом. Вот Путина тревожит неизвестность, что будет за порогом, когда СВО действительно превратится в войну. И поэтому у него есть мотивация определенная, как бы сделать сейчас эту паузу, удержаться на это СВО, продать ему самое главное продать это как победу. Почему он так цепляется за границы Донецкой области? Потому что тогда это концептуально все вот красиво закругляется, как говорят теоретики. Все закругляется.
О, так это еще есть Херсонская и Запорожская в соответствии с
Ну да,
Конституцией
но обещано,
Российской Федерации.
да, это, ну, это как бы народ, понимаете, у нас народ помнит Крым и Донбасс.
Да,
Остальное
согласен.
все, он с трудом понимает,
Но
что
можно и
такое.
сейчас продать как победу. Это
Понимаете, он слово Херсон по слогам произносит, поэтому извините, пожалуйста, не очень понимает, где это все находится.
неважно. Поставьте задачу пропагандистам, они продадут вам
Да,
победу.
да. Короче, он вполне может как бы сейчас эту паузу сделать. Другой вопрос, что я лично, но
Не
это моя
делает.
ситуация, ну как он не делает? Он не
Не
делает,
делает этой паузы.
потому что он не делает этой паузы, потому что на самом деле Зеленский не дает ему это сделать, пока что Зеленский не дает ему это сделать. Он бы сделал паузу, но, не, но Украина не дает пока ему возможность сделать это в том формате, в котором он может это предъявить как победу. Понимаете, для Зеленского, вот, пока эти разговоры-то идут о чем? А приедьте-ка вы к нам на товарищеский суд, товарищ Путин. Вот
Да-да.
мы тут с братанами в Женеве решили собрать товарищеский суд
Да-да.
нашего
Комсомольское
Европейского дома
собрание, кстати.
управления. Да. Вы туда приедьте, мы вам выкатим наши 10 пунктов. Ну, слушайте, ну, в такой форме, конечно, не
Ну
согласен.
вот, так поэтому я
Да.
же про то и говорю, Владимир Борисович. Я же ровно про то и говорю, что обе
Но
стороны
вопрос следующий,
готовы
что
по разным
он
причинам.
готов это сделать по-питерски. Короче, так, мужики, там на таком-то рынке назначаем стрелку, приезжаем вы с чеченами, мы с корейцами, там, я не знаю, или наоборот.
Ну
И
да.
как бы этот рынок ваш, этот наш, вот поделили. И на это Путин, наверное, сейчас тактически готов. Поэтому, когда вы говорите, оба не готовы, это не совсем так.
Ну, он, наверное, готов, но не с Зеленским, а с Камалой Харрис, если она будет президентом. Но это значит, что до ноября, а на самом деле до марта, пока будет новая администрация, пока они там устаканятся, будет там, не будет напряжения. Ну, хорошо, значит, ракеты будут летать, бомбы будут падать. Ну, ладно, пойдемте, у нас осталось
Ну,
мало времени, я
Алексей
хотел...
Алексеевич,
Да.
мы уже там, понимаете? Мы уже
Да,
там 2,5
война
года.
продолжается, ничего, я понимаю. Я же фиксирую, я уж точно не призываю в этой истории, и никому ничего не советую. Кому надо, сами найдут ответы. Тут у нас Михаил Борисович вступил в коровью лепешку сегодня. Так, причем так, смачно. Он
Почему
берегся,
так?
берег
А
и
почему я ничего не
уберегся.
знаю? А почему я ничего не знаю?
Ну, вы, наверное, знаете, просто вы тоже думали, что это сухая коровья лепешка. Она оказалась...
Может, я иначе оцениваю? Может,
Может
это
быть. Значит,
аромат Москвы?
он сделал где-то там заявление о том, что вот мы собрали, наконец, весь антивоенный фронт. Только ФБК, он упомянул священное слово, не хочет присоединяться к военному, нашему антивоенному фронту. Ну и хрен с ними, сказал он. Ну и пусть не присоединяется. И тут оно полетело.
Так а что, собственно, случилось? Ну, это же капитан очевидность.
Нет, он же сдержался, он старался обходить это за 10 метров все, прекрасно понимая реакцию. А вот я и вас спрашиваю, а что случилось-то? Причем он, видимо, с сознанием дела в нее наступил, понимая реакцию.
Я не думаю, господи. Ну, то есть я как-то
С криком: «А кто ты
Я
такой?»
уже думал, действительно, что произошло. Вы меня
Нет,
напугали так. Да
а
нет,
что,
ну,
это не
слушайте.
важно для антивоенной,
Нет,
иммиграционной
слушайте, вот вообще это все козни
общности?
Костюшки. Слушайте, у меня так, вот честно, я вам должен сказать, что я безмерно далек и физически, и ментально от всей этой активности. И я вам объясню почему. Не потому, что я такой, знаете, вот сноб, там сидит пастухов, там
Давайте,
любит.
давай. Нет, вы сноб, конечно, но это ничего не
Ну
меняет.
хорошо, я сноб, да, но не поэтому. То
Но не
есть,
поэтому, да.
да,
Но
но не
ничего не
поэтому.
меняет.
А проблема
Объясняйте,
в следующем.
снобистски объясняйте.
Я всегда знаю о том, что пока нет движухи, вот оно
Я
только так
понимаю.
и выглядит. А когда появляется движуха, все складывается само собой. Поэтому я слушаю музыку политического рынка. Я не слежу за тем, как люди теребят свое эго. Потому что я понимаю, что в условиях, когда делать нечего, надо что-то теребить.
А почему нечего? Надо же
Ну, потому что
готовиться к
ничего
трансфере.
нельзя сейчас сделать. Ну, потому что все, вот мы уже летим в этой исторической трубе турбулентности,
Да.
и на самом деле вот как бы все предрешено.
Огруппироваться, ошить эти
Ну,
подушечки, на
когда
которых
люди,
власть.
когда люди группируются, они это делают молча, понимаете, потому что тогда не до трёпа. Тех, кто группируется, тех мы не слышим. Вот эти самые умные, понимаете? А если ты уже как бы шумишь, брат, шумишь, то у тебя уже не до группировки. Понимаете, я слежу за тем, есть движуха, нет движухи. Появится движуха, дурак будет тот, кто не встроится. И его просто отшвырнет как бы за пределы. А сейчас что? Сейчас важно, сейчас все же медийщики, понимаете? Сейчас важно держать свою, это черта времени, свою долю там медийного пространства.
Да.
И держать эту долю медийного пространства не так просто. Поэтому приходится обращать на себя внимание, стараться людям нравиться. У каждого своя стратегия. Кто-то делает ставку на то, что он объединитель, а кто-то делает ставку на то, что он Родион Раскольников. У каждого свой...
Так
Но
он
пока...
палку сунул куда? В муравьиную кучу волей.
Ой, да
Вот
ладно,
шел,
слушайте,
обходил
но...
эти кучи, не вступал, не упоминал, не
Да
дай
это
бог.
только потому, что вы там просто далеко от куч ходили. Все уже
А.
давно все прекрасно знают. Слушайте, можно подумать, после фильма «Предатели» у кого-то были какие-то сомнения в том, каковы отношения руководства ФБК к Ходорковскому. Ну, что, собственно говоря, он чисто технически, ну, обозначил, что какая-то значительная часть оппозиции все-таки сочла возможным кооперироваться внутри этого антивоенного комитета и подчеркнул, что ФБК игнорировала эту структуру раньше, игнорирует ее сейчас и будет, видимо, игнорировать позже. Ну, технический момент, рабочая
Не-не,
ситуация.
секундочку, это изменение позиции, извините, ради бога, у нас просто 2 минуты, но все равно.
Изменение позиции чего?
И Ходорковского.
Вы
У него
имеете в виду,
раньше
что он как
было... Он...
Путин, что он должен был как Путин не упоминать
Не-не-не, не
всю
надо, он
имя
как
ФБК?
Путин, и Путин как он, два брата, это я уже слышал от многих людей, что они похожи. А история в том, что раньше была идея, он это говорил: «Ребята, давайте объединяться, давайте к нам, давайте мы вместе, давайте мы к вам, давайте вы к нам». А сейчас он говорит: «Да и хрен с ними, это изменение позиции».
Наверное, просто разочаровался в возможности этого объединения.
А не надо
Ну,
было
бывает.
очаровываться. Какой-то он очаровывающийся, легкомысленный и наивный, Михаил Борисович
Да это ладно,
Ходорковский.
не похож, слушайте, знаете,
Не похож, но поступает так.
значит, резоны какие-то есть. Ну, что
Вот
вы,
я и
если
спросил, может, вы себе
он со мной
представляете?
не делил, он со мной не
Не-не,
делился.
представляете, не делился. Если будет надо, мы его спросим, но я хотел бы, чтобы...
Вот это правильный подход.
Это вечный наш подход. То есть это не важно. С вашей
Я
точки
считаю,
зрения.
что это вообще политического значения, серьезного, стратегического, не имеет вообще никакого. Более того, как бы не любили ФБК и Ходорковский друг друга, они в любом случае вряд ли не любят друг друга настолько, насколько не любили Ленин с Троцким. Поэтому абсолютно ни разу не удивлюсь, что когда пойдет движуха, пожмут друг другу руки и будут что-то вместе делать. А пока движухи не будут, будут мочить друг друга по полной программе. Ну и что? Так всю жизнь было, есть и будет.
Ну, Владимир, вот за это Пастухову можно лайк поставить. Вот можно, да, это и к тому, кто еще не поставил. Дайте уж это самое, пальчиком пошевелите. Значит, вы упомянули, мы заканчиваем, мы упомянули непрошедшее время. Я хочу сказать, что сегодня продюсер непрошедшего времени, Ян Визенберг, сказал, что они начинают публиковать полностью те интервью, которые они брали все эти 9 лет. Полностью. Одно интервью в день, потому что некоторые интервью длили и 2 часа, и 2,5 часа. Но теперь полностью сами решайте, видимо, его затрахали. Те, кто говорил, вы нарезали не так, вы нарезали не то. Поэтому первое интервью на следующей неделе – это интервью Бориса Немцова будет. Мы будем об этом дальше сообщать, будем
Ну вот
смотреть.
теперь все и начнется.
Да, а то, потому я вас и спросил. И последнее хочу вам сказать, друзья мои, вы знаете, что мы выпустили, наша команда, не я, выпустили книгу Нины Львовны Хрущевой «Никита Сергеевич Хрущев». Мы за 5 дней продали треть тиража. Поэтому, если кто-то еще думает, я боюсь, что через неделю не останется ничего. Заходите на dilettant.shop, они все с автографами. Хватайте, а кто себе уже отхватил, хватайте, это хороший подарок. Третьего тиража мы делать не будем. Все, и на этом мы закончим. Спасибо большое, Владимир Борисович. Следующий
Спасибо,
четверг
Сергей Алексеевич.
все на Дилетант Шоп и все лайки. Лайки Владимиру Борисовичу, Ленин, Троцкий. Ой, а для обоих это кончилось плохо, хотя один мавзолей, другой в
Не,
Мексике
хуже
будет.
всего это кончилось для России, а так все нормально.
Вот за это отдельный лайк. Всем пока.